Пожалуйста, потихонечку сопротивку давайте начинать. Где вы прочитали? Давайте прочитаем. Это какая строчка?
Это комментарии в середине.
Где?
А вот здесь другое слово.
Так о чем речь?
Не знаю.
Что вы спрашиваете?
А что же тогда у меня захватывает?
Вот здесь моим вариантом.
Я знаю, я тоже такой.
Ну, значит, должно быть то же самое.
А что тогда это за слово?
Не знаю. Когда вы мне дадите, я посмотрю. Вот это я вот всегда говорю, да. То есть, если вы что-то спрашиваете по книжке, берите книжку и прямо слово мне показывайте. Да, вот, а для меня ожиданно, поэтому вот я всегда спрашиваю. В разных случаях по-разному идет речь.
Ну,
страшно. Вот так и значит. Тут все написано. Прямо тут все про это рассказывается. Прочитайте внимательно. Все очень подробно рассказывается. Объяснения очень подробные. Даже если тут что-то нет, сзади смотрим, то там есть словарик. Конечно, словарик. Да, на это же слово можно посмотреть на другие стихи. Есть предмет на именной указатель. Вы находите такое же слово и смотрите, как он еще в других стихах объясняется, это слово. Понимаете? С книжкой работать надо, это работа. Вот. Поэтому смотрите, находите. Становится все понятно. Потому что в каждом конкретном стихе что-то свое объясняется. Как-то по-своему, с другой стороны. Не знаю. Очень внимательно читать, смотреть. Все будет понятно. Ага. То есть вопрос это когда вы уже все вот раскопали и никак ничего не связывается. Вот тогда я объясняю, как это все связать. А само понятие, термин, тут все есть. Словарик есть, глоссарий есть, все объясняется. То есть усилия прилагаете, усилия. Обыкновенная поисковая система. Если что-то узнать, поискали. Поискали. Когда все с разных сторон нашли, и в голове все равно не устаканивается все это, становится все неясным, непонятным, как это все вообще можно связать, вот тут нужен я. В этом идея. Поэтому, в общем-то, поэтому они выделены, некоторые слова, термины, то есть можно их найти, разобраться, и все понятно должно быть. Сейчас, подождите. Последний раз? Какой мы разбирали последний раз? 41-й, кстати. Не перепрыгивали, да? Да, 41-й стих мы разбирали. Потому что завтра мы перепрыгнем. Завтра будет 45-й. Сегодня 42-й, 43-й. Завтра будет 45-й. Нет вопросов. Идем дальше, значит, 42-43 стих. Давайте повторим мантру. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Следите за текстом, 42-43 стих, 149 страничка. Текст звучит так. Ям имам пушпитам вачам правадантья випашчитаха ведавадаратах партха наньят астити вадинаха каматманах сварга пара джанма карма пхала прадам крия вишиша бафулам хогайшварья гатим прати. Переводится это так. Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Итак, что здесь разбирается? Здесь говорится о том, что деятельность, которая приводит к экономическому процветанию, вообще к каким-то плодам, деятельность, которая что-то дает кому-то чувственному удовлетворению, на санскрите называется кармаканда. Кармаканда, она предназначена для тех, кто не обладает знанием. Вот эта деятельность ради плодов, кармаканда, предназначена для не очень разумных людей. Людей невежественных, и состоит она из всевозможных обрядов, всевозможных постов, жертвоприношений, множество всего, разных рекомендаций, все что хотите. И таким людям кажется, что если человек обладает знанием, там, как стать богатым, как стать здоровым, как стать процветающим, то это есть мудрость. Поэтому в такой среде бытует поговорка: если ты такой умный, где твои деньги? То есть разум сравнивается с умением найти деньги, здоровье, процветание, там, положение, власть, силу. То есть разум сравнивается вот с этим умением просто еще добавить себе немножко материальных проблем. Они думают, что деньги это свобода. Все в этом мире убеждены, что деньги это свобода. Но, к сожалению, это просто очередной вариант рабства. Поэтому в ведах очень интересно, это называется золотыми кандалами. Золотые кандалы. То есть можно поменять чугунные кандалы на золотые. Разницы от этого никакого. Золотые, может быть, приятнее, я не знаю. Но принцип тот же. От этого они не перестают быть кандалами. От этого человек не выпутывается из проблем материального мира. Их становится еще больше. Он все равно прикован. Прикован. Более того, он еще больше зажат в этих рамках. Он еще больше зажат, он пытается вырваться. Как только человек достигает чего-то великого в этом мире, он тут же пытается вырваться из тисков этого великого. Потому что это великое не что иное, как очередной поворот тисков, ручки тисков. Хочешь быть еще знаменитее? Хорошо. Его еще больше сжимают. Его сжимает больше, он становится выше. Его вытягивает. Да, просто давление меняется, давление материального мира, поэтому большинство пытаются сразу же уйти из-под этого давления. Большинство тут же пытаются убежать, скрыться, что-то сделать, им не нравится все это. Если он не может уйти, если ему жалко уйти, он начинает пить, употреблять наркотики, еще что-нибудь, то есть или становится гадом. Просто гадом становится, то есть таким вот настоящим. Полностью на срыве такой, в общем-то. Находящий нервный срыв. Но просто так невозможно получить больше каких-то возможностей и решить свои проблемы. Нет, они только увеличиваются. Что больше возможностей и больше нужно, так сказать, усилий, чтобы все это удержать. Представьте, что у вас одна маленькая собачка. Какая-нибудь там маленькая, ну, китайская, как они там называются, там, пекинесы там, или как там, чего-чего. Кто там, какая-нибудь там. Да. Да, она маленькая, то есть, конечно, ее легко там за уши взял, с собой на улицу вынес, то есть, на ниточке ее выгулил, поднял, через лужу перенес, обратно принес там. А печенюшку ей кинул, она целый день ее жует. Все, все довольны, счастливы, радостные. В стакане ее искупал. Все. Но если мы завели уже какую-нибудь овчарку побольше, все, уже проблем, уже ее не удержишь, уже ее так просто не выгуляешь, уже ей нужно целую кастрюлю варить, больше, чем всей семье. Уже расчесывать целый день надо, уже там попить, тут поспать уже не переступишь, уже кусается, орет, уже столько проблем. А представьте, 10 собак, сейчас, знаете, эти новогульчики выходят утром, и у них такая свора, по 5 собак на каждой руке, не видели? То есть они уже все, это уже не человек. Его уже все это разрывает, но человек говорит, больше мне надо, больше. И вот все эти желания, это просто очередная собака, еще одна огромная собака на привязи, которая тянет в свою сторону, гавкает, орет, ее нужно купать, ухаживать. То есть, и не дай бог с ней что-то случится, то хозяева прибежат, будут большие проблемы. Так же в жизни происходит, человек больше, хочу больше, у него только прибавляется проблем. Не легче ему становится, не становится, от большего не может стать легче. Как же вот большего? Дайте мне еще одну гирю. Дайте еще один блин на эту штангу. Хочу еще блинов, еще. Как же может стать легче? Где логика? Материальный мир на логике строится. Сиди спокойно, без всякой штанги. Все будет нормально, все легко, просто. Можно даже подпрыгивать. На скакалке можно прыгать. Но все, хочется быть штангистом. Все, начались утяжеления, утяжеления, утяжеления. Хоть она золотая штанга, какая разница? Начинаются трудности, трудности, трудности. Поэтому в всех духовных трактатах в той или иной мере говорится о законах кармы. В тех или других, просто некоторые очень нервничают по поводу слова карма. Чтобы что-то точно говорить, например, зуб за зуб, глаз за глаз. Что это такое? Четкий, ясный закон кармы. Ну попробуйте людям сказать, что это закон кармы. Все будет вопли, вообще проклятие, сколько хотите. Это закон кармы. А потому что что позднеешь, что посеешь, то и пожнешь. Что это такое? 100% закон кармы. Ну попробуйте об этом сказать кому-то. Нет, это вот такая вот, знаете, такая вот узкое мышление. Узкое мышление, когда трудно увидеть связь законов Бога в разных трактатах. Они есть, факт. Это фактически описываются один в один. Законы кармы неумолимы. Они всегда, то есть действие всегда вызывает противодействие. Наука это доказала. Все очень просто. Есть сопромат. Есть сопротивление материала. То есть все есть. Все разобрано. Тоже сложная наука. Можно называть это как угодно, но мы непременно получаем то, что заслужили. Возможно, это случится прямо сегодня. Возможно, через 10 жизней. Но это происходит. Бог обычно не вмешивается в этот закон причины и следствия. Бог не вмешивается в этот закон, но это не значит, что он не может вмешаться. Хотя он не вмешивается, это значит, что он не может вмешаться. Поэтому, если у человека есть вера, если он искренне обращается к Богу, то почему он не может подкорректировать то, что происходит? Легко может. Никакой проблемы нет. Мы могли что-то совершить 50 жизней назад, что-то в детстве оторвать кузнечику ногу. Знаете, дети очень веселые. Ловят бабочку, отрывают крылья, там, еще что-нибудь, гадают на ромашке. Любят? Не любят. И ромашка. И! У! А! У! И! Плохая ромашка. Не любят. То есть мы могли что-то делать, какие-то агрессивные действия. Так сказать, иногда так. Когда дети бесконтрольны, у них проявляются низшие эмоции. Поэтому они могут достаточно быть жестоки, могут быть мстительны. Для этого нужен воспитатель. Воспитатель нужен, чтобы в его присутствии не проявлялись низменные эмоции. Потому что сам ребенок еще не контролирует их проявление. Он еще не знает, что это плохо. Он еще не знает, что это плохо. Он еще, в общем-то, не особенно-то понимают все эти законы морали, культуры, поэтому кто-то должен быть рядом, чтобы сказал точно, это ай-яй-яй, а это молодец. Вот это ай-яй-яй, это молодец. Как только воспитатель куда-то уходит, как только он нет времени, что угодно может произойти. То есть эмоции могут выйти из-под контроля, и такие вот вещи происходят, какие-то даже в детстве. Все, оторвал там кузнечику ножку, а ты и через 50 жизней только ему трамваем отрезает ногу. Он думает, за что. Но, к сожалению, таков закон. Глаз за глаз, зуб за зуб, ножка за ножку. Все, все честно. Почка за почку, печень за печень. Крылышко за крылышко. Происходит, к сожалению, происходит. Почему мы не помним все этого? Потому что наша память, почему она вообще не хранит эти воспоминания? Почему она не хранит? Почему в памяти нет этого? Потому что наш ум научился полностью погружать себя в настоящее материальное тело. Это вот обусловленность. Ум, он погружается в это материальное тело, и он настолько отождествил себя сегодняшней ситуацией, что абсолютно забыл обо всем, что было раньше. Мы настолько погрузились в это, что абсолютно забыли. Первые 5 лет, ну, ребенок еще помнит то, что было в его прошлой жизни. Его память еще свежа. Но постепенно он погружается, и все, ничего не остается. Это похоже на то, как один сон меняет другой сон. Все. Но когда нам снится следующий сон, прошлый мы уже не помним. Ничего из него уже не помним. Все, сон перебивает. Замечали, нет? 2 сна подряд уже трудно помнить. Это уже редко. Обычно последний сон помнится. А до этого еще 10 снов приснилось. И также жизнь. Все, мы настолько в этот сон погрузились, настолько в него вошли, что предыдущий сон стирается. И помним, что было вот интересно. А вспомнить невозможно. Вот так. Вот интересный был сон. А вспомнить невозможно. Что-то было интересно, не помню. И он раз и уходит, как туман, как тучка. Фух, улетает. И сознание улетает моментально. После сна буквально 5 минут всего сон держится. Если вы проснулись 5 минут, не дай бог вы встали, пошли зубы чистить. Пока дошли до умывальника, уже сна нет, уже не помнишь. Поэтому, например, исследователи снов, они знают, что нужно сразу ручку и бумажку держать около постели. Я как только проснулся, она сразу записывает. Иначе все, он вот просто вот исчезает. Растворяется. Если сразу же не записать, бесполезно. Так же и жизнь. Все, первые 2-3 года и все, так воспитали, что уже не помнишь. Ни себя, ни кто я, уже все, уже ты в новом теле. Уже новый пол, новая семья, новый язык. Все полностью. Вот зомбирование. Воспитание это зомбирование. То есть, то очень трудно увидеть, в чем природа ребенка, очень трудно воспитать ту природу, которая уже есть. В основном, к сожалению, происходит такое вот некоторое перевоспитание. Это можно перевоспитывать, можно воспитывать. Воспитывать это увидеть природу из прошлого и развитие. А перевоспитание это по-своему все равно. Вот мы хотим, чтобы так было и все. И полное перерезание сознания. Поэтому такие дети становятся психами потом. Потому что их полностью перерезали, он психованный становится. Сколько сейчас психов, смотрит, детей. Спокойно, раз психанул. Просто перерезали. Потому что нет знания, как дальше воспитывать. А заново воспитывают. Это же не белый лист с нуля. Это заново воспитывают. Слушай, представьте, а художник рисовал картину, рисовал. Осталось детали прорисовать. И все, новый приходит, а ерунда, берет шкребок. Раз, просто заново начал. Ну, конечно, обидно. Обидно, все заново. Такая работа была проделана. Целую жизнь человек жил, что-то так сказать, но продолжал, поэтому, в общем-то, это уже такой отдельный момент, но сам принцип. Мы сейчас разобрали. И только духовная жизнь способна разбудить нас, вывести из этого состояния сна, из этого состояния иллюзии. Сейчас во всем мире столько усилий прикладывается для борьбы с наркотрафиками. Ой. Столько об этом говорится, там мешочек нашли уже, там криков, шума вообще. Там эти каналы там тоннами возятся, десятками тонн. Все там один пакетик у бедного кого-нибудь забитого наркомана нашли уже, радости вообще на всю страну показывают его, бедного, господи. Там 10-тонными контейнерами возят, такие наркотрафики, такие эти караваны ходят. Что упаси бог вообще, и никто их не трогает. Ну сам принцип, что вот эта речь идет, что боремся. Но весь мир и без наркотиков находится в опьянении. И наркотики никакие не нужны. Все находятся в иллюзии, в этом опьянении. Человечество просто сходит с ума от этого желания богатства, силы, красоты, вожделения, карьерный рост, карьера. То есть все это такие некоторые одурманивающие вещества. Все это одурманивает. И приходит в этот мир специально приходят пророки, и они готовы дать миру этот некоторый антидот, то есть они готовы вывести его из этого состояния дурманивания, из этого состояния иллюзии, снять это влияние иллюзии, освободить это из зависимости, и вдруг все начинают бороться с духовностью. Боролись с тем, что вызывает иллюзию, наконец приходят святые, дают схему, на которой работают, которая действительно избавляет от иллюзии, и вдруг все начинают бороться со святыми. Все, на крест сразу, распинают, запрещают. Где логика? Где последовательность? Если уж бороться с иллюзией, так давайте бороться. Никто не хочет бороться с иллюзией. Иногда с духовностью борются больше, чем с наркотрафиками. Тут и там можно встретить молодежь, которая торгует чем угодно. Сами все ходят какие угодно. Вообще. Это никого особенно не волнует. Но стоит только начать говорить о душе, о Боге, о чем-то духовном, все вокруг начинают страшно беспокоиться. Страшно беспокоиться все начинают. Просто страшно беспокоиться. В Китае раньше расстреливали за религиозную пропаганду, в России сажали, ну, везде такие вот достаточно. На Колыму. Чего они все так боятся? Чего боится мир? Почему мир боится выйти из иллюзии? Потому что, выйдя из иллюзии, мы увидим правду. Выйдя из иллюзии, можно увидеть правду. И с этим надо будет что-то делать. Правда вещь суровая. То есть духовный рост — это некоторый путь в духовный мир. Духовный рост — это путь. А духовный мир — это место, специально предназначенное для личного общения с Богом. Это вот надо очень четко понимать. Духовный мир — это место, предназначенное для личного общения. Для личного общения с Богом. Это не рай его сегодняшнем понимании. Сейчас рай имеет такое очень подозрительное устройство. Делай, что хочешь, ни за что не нужно отвечать. Это вот сейчас такое. То есть такой беспредел. Рай — это сейчас такой анархический беспредел. То есть делай, что хочешь, твори, что хочешь, ответственности никакой. Это не имеет никакого отношения к духовному миру. То есть рай — это такая мечта несчастного человека о таком, о полной безответственности. О полной безответственности. Нет, нечто другое. Поэтому истинная философия — это всегда поиск своего изначального отца, поиск того, с кем мы хотим пообщаться. Но даже прямые родители сейчас не особенно-то кому-то нужны. Сейчас проблема с уважением родителей. Не то, что там какой-то прародители, кому до него дела никакого нет. Это значит, что у нас сознание недостойных детей. Есть такое понятие — сознание недостойных детей. Варна-санкара. Варна-санкара. Сознание недостойных детей. То есть недостойное поколение — это поколение, не уважающее своих родителей. Вот это недостойное поколение называется. Не уважающее своих родителей. Если мир не уважает Бога, значит, точно наступает это время. Кали-юга называется, когда никто не уважает старших, никто не уважает родителей. И человечество пытается создать такое подобие рая на земле. Такие райские острова, на которых можно было бы почувствовать себя великими, свободными, достойными, всемогущими. И так появляются мегаполисы. Это эффект возникновения мегаполисов. Миллионы вариантов наслаждений. Миллионы возможных сексуальных партнеров. В том же сельском хозяйстве все не так. В сельском хозяйстве все намного грустнее. Намного грустнее. Надо идти на поле, по лужам, в сапогах, с комарами, ковыряться в грязи, мыть лошадей, доить коров, ремонтировать печку. Девушек мало в этой деревне. Это надо в соседнюю деревню ехать. В этой всех уже разобрали. Да и за теми отец приглядывает. Может, оглоблей по спине хорошенько. Совсем другое устройство. Совсем другое устройство. И человеку не хочется так жить. Но ему не хочется тяжело работать, честно. А получать достойный урожай. Не иметь никакого, так сказать, веселья. Ему не хочется жить спокойно. Ему хочется такого вот беспредела. Тогда он создает себе город. Город — это место для беспредела. То есть никакого контроля, никто никого не контролирует. Миллионы вариантов. Ну и что, что ты меня бросишь? Да, мне наплевать абсолютно. Я выйду на улицу. Там еще 100 тысяч вариантов. Какая проблема? Выгоните меня с работы, наплевать. Пойду в другое место работы. Абсолютно на все человеку наплевать, наплевательское отношение, потому что вариантов миллион. В принципе. Вариантов миллион вариантов. Все это рождает неуважение, все это рождает ненадежность, все это рождает измену, все это рождает проблему. Проблему. К сожалению. Выбор один. Поэтому либо мы подчиняемся законам Бога, либо мы подчиняемся законам материального мира. И там все равно есть закон. Посередине невозможно зависнуть. Невозможно без закона зависнуть. Следование духовным законам приводит к вечности, знанию и блаженству, мы знаем. А следование законам материального мира приводит к смерти, старости и болезни. Все очень просто. И невозможно быть вне закона, действовать на всех без исключения. Неважно, кто мы, гусеница, слон или человек, абсолютно неважно. Все они действуют. Поэтому легко понять источник всех наших проблем. Мы перестали следовать законам, духовным законам. Они никого не интересуют, закон Бога не изучается. Забыли о них. Но забывчивость не избавляет от наказания. Забывчивость не избавляет от проблем. И цель Бхагавадгиты, то, что мы сейчас изучаем, напомнить человеку об этих законах. Законах, избавляющих от проблем. Сейчас все говорят, что прямо школы нужно преподавать основы правовой грамотности. Но почему-то забывают о законах Бога. Законы Бога преподавать не запретили, а преподают законы материального мира. В чем логика? Но они только добавляют проблем. Это очень простое знание. В принципе, духовное знание очень простое. Понять его может любой. Оно не для избранных. Но есть один секрет. В понимании духовного знания есть один интересный секрет. Получить его надо того, кто уже это понял. Напрямую это знание не постигается. Оно постигается через кого-то. Это обязательное условие. Само по себе знание понять невозможно. Вот в этом секрет. Само по себе знание понять невозможно. Можно понять человека, который понял это знание.
Вот в этом секрет духовности. Оно всегда постигается через того, кто его понял. Поэтому мы это видим на примерах. Продаются миллионы духовных трактатов в год. Но человек пытается их читать сам. И абсолютно ноль. Результат просто ноль. Человек прочитал, ему становится грустно. Грустно. Невозможно понять напрямую духовное знание. В нем этот секрет. Поэтому оно в принципе раньше даже и не записывалось. Поэтому сейчас есть некоторый компромисс. Дается комментарий. Обязательно. Видите? Он дается. Комментарий обязательно. То есть мы пытаемся понять через того, кто уже понял. Через того, кто уже понял. Без этого знание мертво. Без этого знания необходим вот этот живой комментарий, живой личности, так. Иначе все. Этот принцип мы знаем, называется парампары. Передача знания от учителя к ученику. И он сохраняет чистоту знания и законы Бога. Так сохраняются законы Бога. Посмотрите, святые пророки, которые следовали религиозным традициям, никогда в жизни не употребляли там тот же алкоголь, например. Ну посмотрите, теперь никто этого нормально объяснить не может. Просто не может нормально объяснить, что это вредно. Человек просто покупает священный трактат, читает его и спокойно дальше пьет. Никакой проблемы нет. Причем пропивает время от времени сам священный трактат. Никто просто объяснить не может. Некому сказать о том, что по законам Бога такие вещи просто недопустимы. Просто недопустимы. Но человек пьет, идет в храм. Довольны. Забываются законы. Их никто не может объяснить. Никто не может взять и просто об этом сказать. Прямо. Вот это можно, это нельзя, это нужно, это нет. Это хорошо, это плохо. Так специально устроено. В общем-то, так дается человеку шанс обмануть самого себя. Если человек хочет обмануть самого себя, он изучает духовный самостоятельно. И этим образом обманывает сам себя.
Если человек хочет действительно понять Бога, абсолютную истину и духовный путь, тогда он принимает наставника. И тогда уже не обманешь. Потому что наставник его возьмет за шкирку и спросит, почему ты пьешь? Почему ты пьешь? Это не нравится Богу. Не пей. И так в этом мире плохо. Зачем ты еще хуже делаешь? Какому отцу нравится, что его сын пьет? Покажите мне такого отца. Его надо лишать чего? Отцовских прав. Поэтому Бога не лишили отцовских прав. По одной простой причине. Ему не нравится, что его дети пьют. Как только Богу понравится, что его дети пьют, его тоже можно лишать отцовских прав. Но его не лишили, ему это не нравится. Он дает четкие законы. Но ему не нравится, но когда дети убивают, когда дети прелюбодействуют, когда они воруют. Все это описано. Любому отцу это не нравится. Придите домой к папе и скажите: папа, можно я буду налево-направо пить, гулять, веселиться, воровать? Что скажет вам папа? Папа очень удивится. Скажет: да, вот воспитал змееныша на шее. Нет, никому это не нравится. Все хотят, чтобы дети были нормальными. Все. И у Бога тоже. То есть он никакой не изверг, у него никакие не страшные законы. Он хочет того, что хотят все отцы. Чтобы дети были нормальными. Чтобы просто были нормальные дети. Ничего такого сложного-то нет, это объяснит любому человеку. И никому не нравится, что домой сына принесли, а он весь полностью, ну, в отвязке. Заразился он венерической болезнью. И еще по дороге украл там магазин, обокрал, уже за ним милиция. И кому это понравится? Никому это не нравится. Никому не хочется, чтобы ребенку было хуже. Никому Богу тоже не хочется, чтобы было хуже. Поэтому он дает законы Бога. Что это за законы, чтобы мне было хуже? И это может объяснить только человек. Все это можно объяснить. Но самому понять это будет трудно. Если человек сам до этого дошел, это просто... В любом случае он это от кого-то услышит. В любом случае. Некому сказать. Законы Бога забываются. Зато каждый называет свой духовный путь самым лучшим, свою религию самой лучшей. Все законы Бога забыли, зато считают себя самыми лучшими. Откуда появляется такая уверенность, что мы самые лучшие? Очень интересно. С другой стороны, мы сейчас на эту тему поговорим. Это просто продолжение материалистического мировосприятия, что у нас все самое лучшее. Это продолжение материального мышления. То есть, если я родился в этой стране, это самая лучшая страна. Это вот материальное мышление. Если я здесь родился, самая лучшая страна. Все. Все. Не может быть. Если я где-то учусь, это я в лучшем месте учусь. Все однозначно. Все, все лучше. Это что-то мое, оно лучшее. Это материальное мышление. Там я могу долго критиковать то, что происходит в России, там ладно, то все. И стоит одно слово сказать о какой-нибудь другой стране, западной, все, все жители этой страны мне начинают писать. Почему вы такое сказали? Нет, почему вы такое сказали? Почему? Сразу обижаются. Какое право вы имеете такое говорить? Да я там просто мимоходом. Нет, у нас самая лучшая страна. Не имеете права, так они и говорят. С материалистичным сознанием человек думает, что все, что его, самое лучшее. Все. Каждый кулик хвалит свое болото. Все свое болото. Так, это очень интересно смотреть, особенно когда путешествуешь по городам. Все везут в какую-нибудь свою достопримечательность. И такая она страшная, как правило. Это достопримечательность местная. Я уже специально, уже заранее отказываюсь. Раньше мне еще было как-то интересно, а что там действительно у вас? И все, как привезут. Болото, болото, вот точно. Натуральное болото, оттуда какая-нибудь там маленькая скала торчит грязная, голубями, но засиженная. Все, наша великая скала, новая Шамбова 21 века. Все, и пошло-поехало, и все, великая достопримечательность, ничего особенного. Я не говорю, что ничего особенного, еду дальше. Ну, это сплошь и рядом. То есть каждый хвалит, что наше лучшее, самое лучшее. То есть это вот материалистическое сознание. Поэтому если материалистический человек, ну, принимает религию, какую-то духовный путь, то он тоже сначала так и мыслит. Это самое лучшее однозначно. Он лучше быть не может. Все самое лучшее. А веды очень интересно говорят на эту тему. Веды говорят так: если тебя победили в споре, ты должен принять победителя как своего гуру. Принять его философию как свою собственную.
Очень интересно. И так и происходило. Так и происходило. То есть, если тебя переубедили, если ответили на все твои вопросы, если тебе дали более верное, но понимание, более глубокое и более решающее твои проблемы, ты должен принять этого победителя как своего гуру и принять его философию как свою собственную. Все, и стать его учеником. Ведок так говорится. Очень интересно. Очень интересно. Посмотрите, и до сих пор, да, вот эти споры продолжаются. Люди собираются, спорят. Но никто не принимает своим учителем того, кто победил. Какой мы там этот ринг. Они выходят, орут друг на друга. Кто громче орет, причем в основном. Кто громче орет. Но тот, кто побеждает, он не становится учителем того, кто проиграл. Просто тот еще более злым становится. Еще более злым. Но классика такова, что если ты действительно, если тебе действительно дали лучший путь, его надо принять. Почему отказываться? Почему нет? Это же разумно. Почему нет? Если тебе дали лучший инструмент, если ты руками пытался кран крутить, у тебя не получилось, и тебе дали разводной ключ, почему не взять разводной ключ? Почему не принять хорошего сантехника, если у него есть хороший набор инструментов? Ну зачем ножницами откручивать кран? Ножницами тоже можно откручивать, знаете? Нет, я вам расскажу. Другой стороной ножниц. И эти кругляшки можно их зажать и откручивать кран. Тоже работает, но можно пальцы сломать. Разводным ключом легче. Поэтому если разводной ключ победил, почему не принять разводной ключ? Почему не принять, в конце концов, ЖЭК? Лучше самому не надо. Не рисковать. Это разум. Разум. А поэтому у каждого серьезного философского движения всегда есть своя вот эта некоторая доказательная база. Своя сиддханта. Свои основные философские разработки, которые человек, принимая какую-то традицию, должен сравнить. Должен разобраться, он должен принять свой разводной ключ. Тот, который ему подходит. То есть, если этого нет, если вот этой сиддханты нет, если нет вот этих глубинных объяснений, все, то просто мрак. То есть, а что сравнивать? Что сравнивать, если даже комментариев нет к трактату? Что сравнивать? Нечего сравнивать. Нечего сравнивать. Поэтому выбор становится сухой. Выбор становится такой неестественным. Он что-то и выбором-то не является, становится некоторой такой традицией. А традиция — это отсутствие выбора. Вот по традиции приняли то, но по традиции приняли это. По традиции пошли сюда. В этом идея. Так интересно. Поэтому да, мало путей ведут душу прямо к Богу. Мало путей ведут прямо к Богу. Большинство путей предназначены водить человека вокруг Бога. Вокруг Бога. Факт. Это абсолютно нормально. А пока у человека другие желания, пока у человека другие мотивы, часть путей водит его вокруг. Вокруг да около. Это обходные пути, такие длинные дороги, чтобы человек успел как следует очиститься. Чтобы он успел как следует осознать свои истинные желания. Чтобы он успел подумать, зачем вообще ему все это надо. То есть они его не уводят в сторону, они вокруг ходят. Вокруг. Подумать дают. Погулять немножко. Погулять. Близко не подводят, а вокруг погулять. То есть Бог не хочет никого потерять. Поэтому он дает такие пути, чтобы каждый смог успокоиться, почувствовать себя на своем месте и в то же время не потерять эту искорку желания духовно развиться. Искорку желания развиться. И это есть, в общем-то, и наша тоже задача. Если мы понимаем это, то мы должны увидеть эту искорку и сохранить ее у человека, подобрав нужные слова, нужные рекомендации, соответствующие советы. Не каждый готов сразу, раз и все, стать монахом, святым, великим, прямо миссионером. Вовсе нет. Поэтому большинство путей такие вот окольные. Потихонечку, спокойненько, через то, через все, через пятое, через десятое. Аккуратненько, это абсолютно нормально. В общем-то, каждый идет своим путем. Каждый идет своим путем. Но ко мне. Дальше мы это будем читать.
этот путь, он дан. Так просто свой путь не изобретешь. Но все равно так или иначе связан с духовностью, просто уже этот уже отдаление от центра. Уже насколько далеко он отдаляется, это уже, в общем-то, и зависит от его желания.
Поэтому истину не так просто понять с материальной точки зрения. Метод понимания в этом мире строится по принципу ответа на вопрос «почему?». То есть мы пытаемся что-то понять, задавая вопрос «почему?». Почему, почему это, почему то, почему так, почему не это? Это метод материального мира. Но к абсолютной истине этот метод не подходит. Метод «почему?» не подходит. Потому что абсолютная истина есть причина всех причин. Так определяется абсолютная истина. То есть, чего все исходит? Причина всех причин. То есть, все остальное можно изучить, этот вопрос «почему?». Все остальное можно понять. Если мы будем задавать вопрос «почему?». А Бога нет. Бог не «почему?», а Бог «потому что». Вот все в этом мире «почему?», а Бог «потому что». Так вот, если вот коротко и грубо понять. Поэтому, как только идет вопрос о Боге, сразу же один только ответ. Потому что. Понимаете? А почему вот он так? А потому что. Понимаете? Потому что он причина всех причин. Он. Он так хочет, так и есть. Все. Мы уперлись в это. Вот потому что. Все остальное почему? А это потому что. Потому что из него все исходит. Причина всех причин. Вот она. Источник. Поэтому, как бы мы ни изучали абсолютную истину, через вопрос «почему?», всегда будет один и тот же ответ. Потому что ему так нравится. Все. Ему так нравится. Все. Так нравится. И нам необходимо все подправлять. Вот нам все не нравится. Нам все не нравится, нужно все подправить. Подправить черты лица. Косметикой подправить. Одежду и фигуру надо подправить. Как-то все исправить, подкорректировать. Вертикальные полоски стройнят. Горизонтальные полоски. Что там? Полнят, да. То есть надо что-то как-то сделать. Вот. Высшим образованием подправить свою тупость. У меня 6 дипломов, поэтому не имейте права меня тупым называть. У меня 6 дипломов. Все, уже просто не имеете права меня тупым называть. Деньгами заполнить пустоту в достижениях. Достижение ноль, зато кошелек полный. Да, во всем остальном ноль, зато кошелек полный. Все. Так вот, вот подкручиваем, подправляем всю свою жизнь, подтягиваем что-то. Но секрет в том, что невозможно в принципе ничего подправить. Надо принять то, что нам дано, очиститься и погрузиться в духовную реальность, в духовную практику, которая вернет нам память. Память, что мы не это не устраивающее нас тело, такое очень подозрительное, которое нужно подкручивать все время, а то, что мы душа вечная, прекрасная,
наполненная знанием, блаженством. Память, нужно вернуть память. Подкручивать не надо. Сколько бы мы не покручивали, но если память нам не вернулась в душе, подкручивание не поможет. Мы постоянно будем недовольны. Это недовольство будет все расти и расти. Никакой метод не поможет. Просто не поможет. Поэтому только память. Память. Это функция разума. Функция удовлетворенного разума — вспомнить о себе. Причем не прошлую жизнь вспомнить, а вспомнить, что я душа. Вспомнить, что у меня духовная природа. А, вот, по этой части, пожалуйста, мне вопросики задайте.
Такая интересная часть. Пожалуйста. Да?
Вспомнить, что я душа, это начать действовать как душа. То есть, если я вспомнил, что я милиционер, я тут же за пистолет хватаюсь. Если я вспомнил, что там, что я великий, я тут же становлюсь гордым. То есть о чем я вспомнил, если я начинаю так вести естественным образом. А поэтому, если мы вспомнили, что мы душа, мы начинаем себя вести как душа, наши приоритеты меняются. То есть, если мы душа, то духовные приоритеты для нас, в общем-то, то есть духовное для нас приоритетнее, чем материальное. Духовное для нас важнее. Мы понимаем, что это важнее, это первично. Это первично. Если мы не вспомнили, что мы душа, тогда материальное первично. Тогда вот еда, образование, здоровье, оно для нас становится первичным. Как у нас говорят, главное, чтобы здоровье было. Главное, чтобы здоровье было. Так не будет здоровья. Его принципиально нет. Нет. Главное, чтобы душу не забыть. Вот что главное. Здоровье, оно лучше не говорить. Не в этом-то задача. Это задача материального тела, как-то удержаться на уровне здоровья. У души нет такой задачи. Душа вечно здорова. У души все нормально. Понимаете, она не болеет. Это тело болеет. У души нет болезни. У души все нормально. Она не умирает, не болеет и не стареет. Тело. А поэтому, да, хорошо, тело нужно лечить, конечно, нужно бояться заболеваний, так сказать, не нужно ходить босиком без шапки, это понятно. То есть нужно быть аккуратным, естественно. Но не это первично. Это просто долг. Долг. Главное не забыть о душе. Главное не забыть о душе. А поэтому при выборе мы всегда должны вспоминать, в общем-то, что мы выбираем. Заботу о душе или заботу о теле. Вот это и есть вспомнить. Это не то, что мы раз в зеркало посмотрелись, а там уже не тело, а душа такая. Здрасте. Не ожидали? Мы можем очень сильно удивиться, если увидим свою душу, пока лучше ее не видеть. Вы заметили, что в этом мире очень много форм. И у души тоже есть своя форма. И пока мы еще не настолько духовно развиты, чтобы увидеть свою форму. Поэтому не торопитесь. А то можно и в обморок упасть. С непривычки.
Разные души,
разные формы. Называется сварупа. Изначальная форма. Рупа это форма. Сва изначально. А сейчас у нас мрити рупа. Мертвая форма. Телесная оболочка. Тело. Да. Поэтому сейчас рано еще. То есть это еще. Еще бинты рано снимать. Рано еще снимать. Все, операция не до конца проведена. Поэтому да, это, в общем-то, уже будет другая реальность. Сейчас там она не обязательно, и глазами ее не увидишь. То есть глаза это не тот орган, чтобы видеть душу. Душа, в общем-то, другие волны другой длины издают. Глаза могут принять только волны очень короткого диапазона. Причем материального, есть длина волны. А у души не просто волны другого диапазона, у души антиволны, антиматерия. Поэтому это не тот прибор. Каждым прибором нужно видеть свою, вот, сказать, реальность. Поэтому разные микроскопы, там разные вот эти нужно поворачивать. Так просто одним прибором другое не увидишь. То есть есть микроскоп, есть телескоп. Если вы хотите звезды увидеть, нужен телескоп. Если хотите микробы увидеть, нужен микроскоп. Если хотите душу увидеть, нужно очиститься. Нужно методом очищения действовать. То есть прибор это очищение. И когда чувства удовлетворятся, мы увидим душу. Придет свое время. Но эти глаза не для этого нужны. Эти глаза нужны, чтобы видеть объекты чувств. То есть глаза кошки видят мышку. А что видят глаза материального тела? Они видят еду. Они видят противоположный пол. Да? Они видят опасность. Вот. Пожалуйста. Опасность, еда, противоположный пол. Вот для чего предназначены глаза. Они это видят. Другое не видят. Ну, поспать, кровать, да. Там. То есть видят объекты. Объекты, которые можно использовать для заботы об этом теле. О, это мне подходит, да, хорошо. А это не нужно. Какая-то гадость. Я бы такое никогда не одел. Глаза бы мои этого не видели. Как можно такое носить? Снимите это немедленно. То есть определенный инструмент. Поэтому не глазами постигается душа, ушами. Вот ушами можно постичь душу. Потому что для этого дается система звука. Звук может передать душу. Через звук можно понять душу. Можно услышать о душе и осознать ее реальность. Начать действовать как духовное живое существо. Начать действовать на платформе души. Что это значит? Душа принимает Отца. Душа принимает законы Бога. Законы Бога. А поэтому духовная деятельность – это принять представителя Бога, того, кто будет контролировать наше поведение. Вести себя под контроль того, кто знает законы Бога. Вот духовная деятельность. Поэтому Бхагавадгита говорит, необходимо принять учителя. Тот, кто будет контролировать твое поведение. Это значит, что душа проснулась. Душа хочет контроль. Потому что бесконтрольного поведения мы уже натерпелись. Бесконтрольного поведения уже натерпелись. Уже нагулялись по этому миру бесконтрольно, уже все везде слазили на все помойки. Хочется уже и домой. Поэтому видели, как это, как мы говорили, да, ну собака убегает довольная сначала, но когда срывается с этого поводка. А потом, когда она теряет хозяина, начинает выйти, когда видит хозяина, к нему подползает. Чтобы только ее домой взяли. Чтобы обратно домой пустили. Поэтому, в общем-то, и в духовной практике есть этот элемент поклонов. Мы должны принять свою вину, что мы сорвались и убежали. И теперь нужно подползти. К Богу надо подползти. И не гордо к нему ногой дверь открыть и ворваться. Че тут где? Где Бог? Ты Бог? Ну здорово, братела. Нет, нужно подползти. Подползти. Поклон. Поэтому есть разные виды поклонов. Есть такой поклон стоя, намаскар, да, когда человек кланяется. Есть полупоклон, когда только часть тела участвует в поклоне на коленях, когда человек остается на колени, головой касается земли. А есть полный поклон, когда всем телом делается поклон. И во всех традициях это присутствует. Во всех традициях. Просто везде некоторые особенности, но можно проследить, что это традиция есть. То есть это вот принятие. Принятие, что да, что-то я вот понабегался по помойкам. Я готов извиниться. Готов извиниться. Поэтому вот с этого начинается духовная жизнь, с первого поклона. С первого поклона начинается духовная жизнь. Только человек первый раз поклонился, все. Началась его духовная жизнь. Поэтому очень рекомендую. Сходить вот внизу, там можно поклониться, там все кланяются, поэтому не страшно. Это очень важно. Это очень важно. Это вот начало духовного пути. Гордо невозможно идти по лестнице духовного развития. Это как, знаете, когда идешь на стройку, лучше каску одеть. Меня сейчас по стройкам водили, и на каждой стройке меня встречал прораб, который доставал каску сразу же, говорил, лучше оденьте. Я понимаю, что вы не боитесь, но лучше оденьте. Я одевал. Поэтому необходимо принять это, вот, это стать немножко смиреннее, но понять, что да, стройка есть стройка, материальный мир есть материальный мир, лучше быть смиренным. Говорят каску, значит каску. До первого кирпича. Нужно быть аккуратнее. Еще вопрос, пожалуйста.
Где легче очиститься?
Лучше всего очищаться в той ситуации, в которой мы уже находимся. То есть очищение – это когда мы исполняем свой долг и одновременно духовно растем. Поэтому у нас уже есть какие-то долги, мы уже поставлены в какую-то ситуацию. Поэтому лучше всего в этой ситуации очищаться. Менять всегда опасно. Потому что не зря же мы все-таки попали в эту ситуацию. Она как-то соответствует нашему сегодняшнему психотипу. Поэтому если мы резко сменим ситуацию, то наша психика может не выдержать таких перемен. И мы можем обвинить во всем духовную реальность. Скажем, вот, все поменял, стало еще хуже. Да нет, духовной реальности стало хуже. А от того, что попал в немножко среду, которая не соответствует моему сегодняшнему состоянию. Поэтому, ну вот, попали в такую ситуацию, ну вот, и терпеть ее надо, эту ситуацию. Если уж надо будет сменить, жизнь заставит сменить. Это вот проще простого происходит. Но жизнь добрая, если она захочет перемен, перемены очень быстро произойдут. За один день перемены происходят. И даже думать будет не о чем. Просто придется все сменить и все моментально. Поэтому лучше самому не менять. Так вот, как оно есть, пусть вот идет. Главное просто поменять свое отношение. Просто поменять свое отношение к происходящему. То есть буквально добавить благодарности Богу за то, что Он нам дал. Просто добавить благодарности Богу. Об этом будет наша следующая лекция. Просто добавить благодарность. Благодарность. Сейчас мы обвиняем Бога в нашей жизни. Это телесная платформа. А духовная жизнь — это проявить свою благодарность Богу за нашу жизнь. Так все легко обошлось. Фактически пронесло. Потому что если бы мы знали, что мы там понаделали, сколько мы ножек у кузнечиков оторвали, сколько мы всего веселого понатворили, уже бы давно нам место в реанимации. Поэтому пока нас пронесло. Нужно быть очень благодарным, что так тихо, спокойно, более-менее бочком-бочком проходит. Поэтому человек духовно развитый всегда радуется, что так легко все произошло. Что могло быть, что распусто. То есть благодарности надо добавить. Но, конечно же, вот эта некоторая близость к земле, вот эта вот концепция фермы, концепция своего приусадебного хозяйства, ну, конечно, для здорового тела это, скажем так, идеальная ситуация. Ну, вот просто представьте вот свое приусадебное хозяйство. Даже просто вот место, куда можно выйти и погулять, и оно все вот не засобачено. Что это действительно ваш просто сад, где есть речка рядом, где действительно поют птицы, а не сирены. Как, конечно, это предпочтительность. Потому что природа дает некоторую близость к Богу. А природа дает это, в общем-то, проявляет божественное могущество. Когда вот силу леса ощущаешь, силу воды, красоту неба, вот это вот могущество природы, видишь энергии Бога. Здесь видишь энергии человека. Трубы вечно текущие, свет какой-то вечно мигающий, подъезды вечно темные, понимаете? То есть пробки вечно стоящие. То есть тут видно энергии человека. То есть человек взял это все и как-то вот накрутил. Концы везде висят, все это вот такое напутанное. А на природе видно энергии Бога. Их начинаешь чувствовать, и это, конечно, одухотворяет. Конечно. Поэтому да, это предпочтительнее. Поэтому мы видим, что город не может жить без вот этого загородного сектора. И загородный сектор в 10 раз больше, чем сам город. По площади. Сколько занимает город, а сколько загородный сектор. До соседних городов, наверное, длится, да? Не меньше. По территории, наверное, в 10 раз больше. Потому что нужно... Невозможно жить на вот этой грубой человеческой энергии. На вот этой воде из труб, на ней жить невозможно. Хочется на воде из колодца. Невозможно жить на овощах из супермаркета. Хочется свою морковку вытащить. Свои руки. Это факт. Поэтому, конечно, если это возможно, если это реальность, почему нет? Это предпочтительно, конечно. Предпочтительно. И все становится таким более личностным. И уже с соседями нужно более личностно общаться. Уже все ясно. И недоброго человека сразу видно, все собаки залают, если не свой человек придет. И уже какая-то жизнь на разных уровнях. То есть урожай видно, как он растет. Конечно, это факт. Предпочтительный. Но не всегда возможно.
Не то плюсик.
Как можно увидеть природу, которая заложена в противоположном для этого, чтобы поэтому себе умение как-то.
Да, нужно быть настроенным на это. Нужно понять, что если мы поймем, если мы разберемся в его природе, то, в общем-то, мы сделаем его более счастливым. Поэтому дается это некоторое время ребенку полной свободы. То есть он не воспитывается какое-то время. Эти первые 3-4 года он не воспитывается, ему дается полная свобода, он делает то, что он хочет. А раз он делает то, что он хочет, можно увидеть его природу. Конечно. Понимаете, то есть, как увидеть, что хочет? Даже если мы возьмем хомячка какого-то, то мы поймем, что он хочет. Если у него будет свобода, он обязательно найдет свою травку, найдет свою водичку, там найдет свою шишку и будет ее кушать. То есть сразу будет понятно, что ему надо. И также ребенок, если мы ему даем свободу, то он начинает свободно, в общем-то, и действует какое-то время. А когда мы поняли, ну в чем его свобода выражается, да, начинается воспитание. Тогда в рамки уже. Поэтому, например, был такой метод. Вдалеке от ребенка на подносе ложился священный трактат, ложились деньги, что там ложился, оружие ложилось, меч какой-нибудь, что там еще ложилось? А? Я сказал? Что же, что-то еще ложилось? А? Кумкума ложилось. Кумкума ложилось. И он полз, он естественным образом брал в руки то, что ему больше всего нравится. Потому что он был естественный, его еще не воспитывали, он еще не знает, что хорошо, что плохо, он брал то, что ему понравилось. Если он брал книгу, значит будет ученым. Если он брал оружие, будет военным. Если он брал деньги, будет торговцем. А если брал кумкуму, значит это благословленный человек, он может делать все, что хочет. Пусть живет дальше. Кумкума, такой красный порошок, им ставят знаки, точки там рисуют. Ну, даже больше не как специи, а как красящий такой порошок. Куркума, а то кумкума. Да, буква другая. Куркума это корень, он желтенький и очень полезный, сердце очищает. А кумкума, она очень красная, яркая, ей рисуют красящий порошок.
А вот у Кришны кухни были намазаны кумкумой или
кумкумой? Кумкумой. Куркумой ничего не мажут, куркуму в пищу бросают. Ну, иногда буква путается, или человек, может быть, там перепутал, оговорился. Кумкума, вот это красный цвет, это кумкума. Куркума, желтый цвет. Ее используют иногда для каких-то таких, в общем-то, других надобностей, как лекарство, как шампунь, еще как что-то. Она очень красящая. Для этого специально вот кумкума предназначена. Куркума это пищевой продукт. Ну, при желании можно и куркумой. Тоже хорошо. Разобрались? Что еще? Ролевые игры, да? Да, да. Да, да. Это еще более такая удобная иллюзия. Она еще более удобная. Если здесь иллюзия требует тяжелой реинкарнации, то есть нужно заболеть тяжело, может быть трамваем долго будет по рельсам тянуть, раздавливать, может придется тяжело умирать, потом 9 месяцев рождаться, целая проблема, то в ролевой игре убил своего героя, зарегистрировался с новым лицом, хочешь женщина, хочешь мужчина, хочешь гоблин, хочешь царь, и заново реинкарнировал удобная реинкарнация, понимаете? То есть безболезненная реинкарнация. Мечта. Мечта атеиста. Безболезненная реинкарнация. Одного аннулировал, вообще забыл о нем этот ник, все, сам помрет. Хоть 100 героев зарегистрировал, и все. Никакой проблемы нет. Это очень удобное, да, такое наркотическое состояние, которое напоминает эту возможность реинкарнировать. И поэтому человек уходит из реальной жизни, он реинкарнирует, он входит в эти новые ощущения, он ведет себя по-новому, он одевает на себя эту личину, знаете, новую. Поэтому ему трудно выйти, поэтому сейчас есть это, в общем-то, интернет-зависимость. Это приравнено к наркотическому состоянию. Это очень вредно для здоровья. То есть можете делать все, что угодно, только не попадайте под влияние вот этих, так сказать, идей. Из всего остального можно выйти. Но если человек погружается в какую-то новую роль, то, конечно, просто часть времени теряется. Потому что это стопроцентная иллюзия. Стопроцентная иллюзия. Очень удобно, просто чрезвычайно удобно. Супер удобно. Это она по-разному проявляется. В ролевых играх, в чатах также проявляется, как угодно. То есть вы можете быть кем угодно. Поэтому и существует эта вот, в общем-то, идея, то, что вы можете не помещать даже свою фотографию. Вы можете какой-нибудь, так сказать, уже данный этой системы рисунок выбрать, который якобы отвечает вашей внутренней природе, аватар. С гордым названием «Аватар». Да. Можете не своего пола разместить, как угодно. То есть можно наслаждаться реинкарнацией прямо. То есть можно быть 70-летним стариком, а играть роль 15-летней девочки. А можно быть 15-летней девочкой, играть роль 40-летнего профессора философии. Удобно же? Поэтому это просто наркомания очередная. Наркомания, ну, наслаждение, конечно. Это возможность получить незаслуженное, но возможность попасть, в общем-то, в незаслуженное тело. Незаслуженное тело. Поэтому так распространено, да. Это чей-то бизнес. За это большие деньги кто-то получает. Все это потихоньку на деньги переходит. Оно сначала бесплатное, а потом на деньги переходит. Нужно купить себе жизнь. Здоровье себе купить нужно. Все это потихоньку из иллюзии в реальные деньги переходит. Факт. Начинаете платить. За все надо платить в любом случае. Поэтому постепенно на реальные деньги все это перейдет. Все такие... Все очень хорошие иллюзии, они все на денежках строятся. Все на денежках. Дешевые иллюзии не бывают. Никому не нужна дешевая иллюзия. Всем нужна хорошая иллюзия. Качественная. Ну, мир самая качественная иллюзия. Тут все очень хорошо просчитано, идеальный движок. Все идеальной жизнью обладает. Все проработано, прописано, все там шейдеры, там все что хотите. Все идеально. Идеально. Полное ощущение реальности. Полное. Вот это, да, вот эта иллюзия майя называется. Не будем сравнивать с матрицей и так далее. Это уже не модно. Но принцип в этом, да. То есть, так это называется три гуны материальной природы. Три гуны, и они пронизывают все материальное пространство, как три лучика наформируют раньше на кинескопе, наформировали вот эту точку, световую точку, и появилось иллюзия изображения. Также и три гуны материальной природы, три вида энергии, они по-разному пересекаются, формируют все эти точки пространства. И мы это видим. Вот каждая точка этого пространства, нами виденная, это в определенный момент времени сформированная вот этими тремя гунами природы реальность. Все, через секунду уже другая реальность. Поэтому листочек колышется. Деятельность гун. Вот и все. Просто хорошая машина. Хорошо действует. Божественный компьютер. И у нас аватар. за жизнь надо идти в больницу покупать жизнь, здоровье. Поэтому единственное, что нам осталось тут прикупить, это мозги. Мозги и памяти побольше. Так, да? Иллюзия. Мечта? Мечта?
Мечтать?
Мечтать?
Да, мечтать надо, мечтать. Если во время,
мечта — это планирование. Это когда мы представляем себе, чем закончится наш план. Вот это мечта. А мечта — это часть плана. Поэтому, в принципе, мечта — это неплохо. Если потом план строится. Если, так сказать, цель более-менее позитивна. Но мечта без плана — это, конечно, времяпровождение излишнее. Нет. Если плана не будет, тогда нужно строить план. Нет, если план не выстраивается, то мечта не осуществится так просто. Например, у вас есть мечта взять эту книжку. Но если плана не будет, и вы реально не продумайте, как это сделать, как стол обойти, туда подойти, у меня попросить. Как же она осуществится? Как она? У вас в сумке, что ли, окажется? Давайте проверим сейчас. Не появится там? Это уже чудо называется. Чудо — это когда мечта осуществляется без плана. Действительно, вы об этой книжке подумали, в сумку заглянули, а там она лежит. Вот это чудо. А в основном надо все-таки свои усилия. Поэтому в ведах так и говорится, да, мы должны молиться Богу о своей мечте. Но мы должны также строить планы, прилагать огромные усилия, чтобы это осуществилось. И вот тогда эта молитва о мечте и наши усилия со своей стороны, они дадут возможность этому произойти. А просто мечта, это уже будет, если это осуществится вдруг, это уже будет не осуществление мечты, а это будет случайное совпадение. Это будет просто случайное совпадение. То, что я сейчас молюсь, что я выйду и сразу подойдет автобус, и я выйду, он сразу подойдет, это не моя мечта осуществилась. Это совпадение. Я вышел, автобус подошел. Нет. Поэтому на чудо рассчитывать нельзя. Чудо, конечно, хорошо, но все-таки для этого нужно быть чудесным человеком. Поэтому лучше все-таки прилагать свои усилия и мечтать о хорошем. Мечтаем о хорошем, прилагаем усилия, почему хорошему не произойти, никто не против. Почему не дать вам эту книгу? Тут, пожалуйста. Ну, мечта осуществилась. Какая проблема? Но если мы сами попробуем, опасно. Можно на воровство нарваться, на эффект воровства, еще на что-то. То есть. Но когда человек долго мечтает, но ничего не делает, он начинает воровать потихоньку. Говорит, почему моя мечта не осуществляется? Наверное, Бог мне уже дал. Просто какие-то негодяи все это у меня отобрали, разворовали, и до меня это не дошло. Надо просто взять и украсть тогда. То есть это потихоньку к воровству человек приходит. Поэтому нужно быть аккуратнее с визуализациями. Это очень модно, но так лениво немножко. Лениво. Визуализация — это ленивая мечта. Все-таки жизнь достаточно проста. Нужно строить хороший план, молиться Богу, чтобы он осуществился, и делать его реально. Делать его реально. И это нас очистит. Если просто мечтать, это лень, форма лени. Поэтому это входит в часть воспитания. Не валяться на кровати и не мечтать, о чем попало, а вставать и идти действовать. Делать зарядку и школу. Это вы где прочитали? А, я помню, да, читал, да. Есть ряд очень великих жертвоприношений. Это одно из великих жертвоприношений. И все жертвоприношения связаны с тем, что предлагается много килограммов, тонн, десятков тонн зерна, а предлагается много масла, топленого делается много-много тысяч, сотен подарков мудрецам, браманам. Обычно раздаются сотни, десятки, сотен коров. Раздаются золото, раздается земля. Приглашаются на это жертвоприношение великие личности, цари, полубоги. В общем, это одно из величайших жертвоприношений. Сейчас они не проводятся. Сейчас проводятся простые же. Сейчас проводятся очень простые жертвоприношения, где присутствует только зерно, огонь и масло. Зерно, огонь и масло. И воспеваются мантры. 8 часов, прямо сейчас, начнется такое жертвоприношение на территории. Поэтому можно будет остаться, посмотреть. В честь сегодняшнего поста здесь должна проходить яги, жертвоприношение. Это простенький вариант. А большие варианты очень трудны для исполнения. Нужно было все, что было идеальным, чтобы все было из золота, из чистого, чтобы все было вообще супер. Чтобы все мантры пелись правильно, чтобы ни одна буква не ошиблась ни в одной мантре. Не дай бог, одна ошибка, сразу все аннулируется. И считалось, что их нужно провести, чтобы достигнуть результата, их нужно было 100 провести. 100 жертвоприношений. Одно жертвоприношение могло длиться очень долго. То есть их вот 100 проводили. Например, если царь проводил таких вот 100 огромных жертвоприношений, то он получил право в следующей жизни родиться царем рая, Индрой. Да. Поэтому начинайте прямо сегодня. Вот сегодня будет жертвоприношение. Да. Да, вот я об этом и говорю. Да. 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 Конечно. Да. То есть человеку хочется вот погулять. Ну погуляй. Вот тебе Сочи. То есть можно долго-долго работать и потом поехать в Сочи. А можно же это приношение провести и поехать в Сочи. Разная методика. Просто если человек работает, у него вера в работодателя появляется, в свои силы, в деньги. Если человек то же самое достигает через жертвоприношение, у него вера в Бога появляется, в веды, знаете, в отдачу. Он начинает верить в более возвышенные методы. Вот это и есть, как мы говорили вчера, такая улыбка Бога. То есть он дает поверить в нечто большее, чем материю. То есть человек видит, что есть другие методы. Что методы есть. Они работают. Угу. Вот я про что и говорю. Да. Да, вот я про что и говорю. Да. Это именно об этом. То есть, если у человека нет знания об верховной личности Бога, и он не хочет прийти прямо к Богу, ему нужны окольные пути. По раю пошарахаться, банки попинать на райском пляже. Ну и походить везде, потоптаться, понимаете, а вдруг, а мало ли что. То есть человек уже, в принципе, готов принять духовную реальность. Но ему еще тут интересно. Ему еще интересно. Я вот, например, профессиональный путешественник, мне уже ничего не интересно. Потому что я был везде, видел все, мне так грустно. Я не хочу никуда ехать. Я хочу вот сидеть спокойно, вот с вами встречаться и нормально. Меня когда куда-то зовут, я не хочу никуда ехать. Сейчас вот мне нужно ехать там по морю. По всем городам море нужно проехать. Кажется, ну подарок вообще. Мне не интересно. Мне тут интересно нормально весело. Потому что. И вот так же человек, если у него еще остались желания что-то посмотреть, вот на море, туда-сюда, на горы залезть, в подземелье, под воду сплавать, на парашюте спрыгнуть. Ну пусть попрыгает, поплавает, какая проблема. Но у него уже есть вера в жертвоприношение. Он же понимает, что это можно достичь другим способом. И поэтому он потихонечку очищается, еще и у него интерес пропадает. Потому что везде одно и то же. Но куда бы вы ни поехали, лица те же. Нет других лиц. Те же лица. Абсолютно те же. Нет какого-то другого места. Реальность та же. Очень небольшая планета. Мы ее посчитали, уже ее раза 4 объехали вокруг. Ничего нового. Абсолютно то же самое. Да. Это, конечно... антирекламы туристических агентств, потому что у них другая концепция, что там-то вы точно встретите счастье, рай, нет, Там вы встретите то же самое. То же самое, только в другой упаковке. Первые две минуты интересно, а потом уже все то же самое. То, что действительно на этой планете ценно, это общение с мудрецами и посещение святых мест. Вот это ценно. А остальное как супермаркет. Что вы в Москве зайдете в супермаркет, что в Сибири зайдете в супермаркет, что в Хабаровске зайдете в супермаркет, что в Америке в супермаркет. Я вам тайну открою. На полках то же самое стоит. Поэтому и любовь такая же везде, и работа такая же везде, и чувства такие же везде. Все везде. Чуть-чуть менталитет, вот чисто вот психотип немножко отличается. Где-то более экспрессивные люди, где-то менее экспрессивные. Где-то больше орут, где-то меньше. Вот и все. В каких-то странах уже сразу беруши засовывают. Потому что орут вообще невозможно. А в каких-то других местах все молчаливые, вообще из них слова не вытянешь. Вот и вся разница. Поэтому если вы видели людей постоянно орущих, и видели людей постоянно молчащих, в принципе, можно больше никуда не ездить. Все. И вот человеку нужно вот немножечко это получить, понимаете? Дополучить. И потом он успокаивается. Поэтому отречение от мира не раньше 50 лет рекомендуется принимать. Чтобы пошарахаться, походить, головой постукаться обо все. Потравиться везде самым вкусным. Человек думает, что самым вкусным отравиться нельзя. Он думает, манго, им отравиться нельзя. Страшно можно отравиться манго. Я когда первый раз манго отравился, я чуть не помер. Самым вкусным можно насмерть отравиться. А что делать? Это мир такой. Самая прекрасная девушка может оказаться самой доброй. Потом не знаешь, ну куда деться. Самая интересная история может плохо закончиться. Самая вкусная пища окажется ядом. Самая красивая картина окажется постером, подделкой. Самая красивая рыбка укусит, что потом надо будет лечиться. Мир такой, все заканчивается не тем, чем хочется. В ведах это написано. Материальный мир, когда все заканчивается полностью до наоборот. Поэтому человеку нужно в этом убедиться. Если он еще молодой, вот это называется, это вот состояние молодости, когда еще есть надежда на то, что в этом мире можно как-то веселиться. Что мы-то, да, это старики, у них мозгов нет, а мы-то нормально. И когда вот этот энтузиазм молодости проходит, только вот это вот тинейджерство, когда проходит, когда уже так уже к средним годам, годам к 40 человек уже, так сказать, заподозревался, а к 50 его уже отпускают. Уже можно и погружаться полностью в духовную практику. Но до этого еще нужно поработать, детей порожать, подействовать активно в этом мире, то есть, так сказать, исполняя свой долг, потихонечку духовно расти. Не торопиться, чтобы, так сказать, не перепрыгивать чужую планку. Не нужно торопиться. Оно все в свое время успокоится. Время оно лечит. Так вот, после 40 нужно активизировать свою практику, доводить ее постепенно до максимума, чтобы она к 50 годам уже звенела. А до 40 еще семья, как-то дети, еще нужно совмещать это так. Больше к семье, больше детям, больше работе, чтобы выглядеть в этом мире как-то устойчиво. Чтобы не судили по нам, о нашей духовности плохо. Нужно так прилично выглядеть. А после 40 уже можно потихонечку приоритет в сторону духовности. Побольше, побольше, уже побольше. К 50 уже все. И уже, в принципе, уже начнут отставать. Уже человек, в общем-то, не будет так востребован особенно. Да? Поэтому не нужно гнать лошадей, спокойненько, аккуратненько. Все будет хорошо. Главное продолжать. Хорошо. Спасибо большое за то, что вы смогли сегодня подойти.